Глава седьмая. Полночь прощелкала, сижу в тыкве, бухаю с крысой, Золушка. Из анекдота. До сих пор Ольге еще не доводилось пробовать себя в роли грабителя. Девочка-отличница, прилежная студентка, честный библиотечный работник, придворная дама, опять прилежная ученица. Всю предыдущую жизнь она прожила, на удивление законопослушно, если не считать нескольких незначительных нарушений общественного порядка в виде песен ночью на улице. Единственным источником ее знаний об уголовном мире были детективы и воспоминания Шелара III. От супруга даже вспоминаний было не допроситься, да и мало соотносился с отъятием денег у мирных граждан богатый опыт товарища Кантера, специалиста по отъятию жизни. Что касается грамотного тролля, то его познания в области криминала ограничивались лишь фактом, что людей можно грабить на дороге, и некоторые так делают. Для этого требуется безлюдная дорога, одинокий путник, укрытие для засады и оружие, которым надо угрожать жертве. Сможет ли Пака в случае надобности действительно убить человека, Ольга боялась даже спрашивать. Впрочем, сама она, при относительной беспощадности ко всяким гадам, нападающим на бедных девушек, тоже не смогла бы хладнокровно застрелить беспомощную жертву, особенно если оная запросит пощады. Из оружия у начинающих грабителей имелись кухонный нож, позаимствованный у ведьмы, и могучие лапы тролля. Второе было эффективнее, но незаметно пронести его в помещение не представлялось возможным. Пораскинув мозгами и так, и этак, подельники решили все же отказаться от неосуществимой идеи – разыскать ночью в незнакомом здании нужного человека, ограбить, не поднимая шума, да еще при отсутствии оружия и в присутствии гороподобного тролля, не способного передвигаться тихо. Нет, никаких шансов. Возможно, будь с ними его величество Шелар, он бы придумал подходящий план даже в такой ситуации – но Ольга с троллем такую задачу не осилили. Более того, вспомнив с ностальгическим вздохом мудрость его величества, Ольга вспомнила также королевское рассуждение о том, что таким людям, как она, дескать, противопоказано нарушать закон, они всегда попадаются. Поэтому друзья ограничились тем, что похитили со двора шарика и тихонько убрались во свояси. Добродетель оказалась вознаграждена. Всего через пару часов, когда они обходили огородами попавшуюся на пути деревню, счастливый пес приволок вновь обретенной хозяйке загрызенную курицу. Поутру мужчины по-братски разделили добычу между собой и съели сырой. Ольге все еще противно было даже смотреть на еду. Кроме того, ей все время хотелось спать, независимо от времени суток, но в это утро она отказалась от отдыха и потребовала двигаться дальше. До столицы оставалось всего несколько часов пути, и девушка спешила добраться туда как можно скорее. Что-то гнало ее, толкало, несло вперед, непонятная уверенность, что она не успеет, если остановится хоть на минуту. Может, это был только страх, вечный страх за любимого человека. А может, это крошечный червячок внутри нее делился своей силой и помогал предвидеть будущее. Вскоре вдали показались южные ворота, украшенные расписным барельефом, а по сторонам потянулись скромные домики городской окраины. Прятаться дальше было уже негде, пришлось топать по самой середине дороги. Наблюдая, как трудолюбивые огородники бросают работы и кидаются грудью на заборы, чтобы полюбоваться невиданным зрелищем, Ольга чувствовала себя бесплатным клоуном и стала даже подумывать о том, чтобы начать собирать деньги за просмотр. Действительно, зрелище было не из каждодневных. По улице чинно вышагивал огромный тролль в коротких штанишках, опасно потрескивающих по швам. На согнутом локте чудовища сидела девица, помятой и немытой наружности, дорогих, но изрядно потрепанных и испачканных одеждах мужского фасона. Оба персонажа мило беседовали, точнее девица рассказывала спутнику анекдоты, а тот либо радостно хохотал, пугая окрестных кур и собак, либо сосредоточенно морщил лоб и просил объяснить, после чего тоже хохотал, но с меньшим энтузиазмом. Вокруг них бегал кругами здоровенный поморский волкодав и радостно гавкал, высматривая между делом, где бы чего съесть. Наблюдая реакцию горожан на эту идиллию, Ольга начала беспокоиться, что стража попросту не впустит в город подозрительную особу с еще более подозрительным троллем, будь он хоть 100 раз грамотный. Однако, к величайшему ее удивлению, стражи у ворот не оказалось. Сами ворота были открыты, и в них уже образовался затор из 2 карет и циркового фургона с пестро раскрашенным тентом. Богато одетый кабальеро орал на своего кучера и на его коллегу с соседней кареты. Кучера огрызались, тоже орали друг на друга и вместе с господином поливали несчастного возчика и нескольких циркачей, высыпавших из повозки, хотя те были совершенно невиновны в том, что 2 кареты одновременно пытались обогнать их прямо в воротах. А больше всего, разумеется, страдали лошади. Еще меньше людей, повинные в создании аварийной ситуации. «Пака», – тихонько поинтересовалась Ольга, не в силах смотреть, как обижают несчастных животных. «Ты сумеешь растащить эти повозки, чтобы они могли проехать?» «Нет», – грустно признался могучий тролль. «Я не знаю, как». «А если я тебе покажу, где взяться и куда тянуть, тогда сможешь?» «Ну, силы-то у меня хватит». Ввиду собственной непрактичности, Ольга намеревалась помочь застрявшим господам бескорыстно, даже не задумываясь о том, что у нее в карманах ветер свистит. Однако сами же пострадавшие все и испортили. «Эй, ты!» – повелительно окликнул владелец кареты, хамски указав при этом пальцем на грамотного тролля. «Ну-ка, убери с дороги эту телегу! Живо, тупое животное!» «Ага, сейчас!» – ощетинилась Ольга, тут же утратив желание помогать таким невежам. «Во-первых, сударь, вы невоспитанный хам. Сейчас же извинитесь перед доном Паком и извольте обращаться к моему другу с должным уважением. А во-вторых, он вам ничем не обязан, так что за растаскивание пробки с вас 10 золотых, и с остальных тоже». Шарик в качестве моральной поддержки басовито гавкнул. Оскорбленный за хозяина кучер поинтересовался, не желает ли бесстыжая попрошайка попробовать кнута, и немедленно был озадачен встречным вопросом. Не желает ли герой получить в глаз от тролля? Шарик подтвердил серьезность хозяйских намерений еще одним грозным гав. Ситуация получилась неловкая и неприятная. Кабальеро краснел и синел, не зная, как поступить. Оба кучера затравленно скрипели зубами. Горячие мистралистские парни тяжко переживали за свою мужскую честь, но мордобой с троллем не обещал ее благополучного восстановления. Циркачи, колобкообразный дяденька, пожилая дама, девушка и некто неопределенного пола шустро скрылись в повозке, дабы ненароком не ввязаться. Разрешить конфликт помогла дама из 2-й кареты. «О, такие дамы не пропадают нигде и никогда!» Они способны справиться с любой ситуацией и повергнуть в прах любого противника звучным командирским голосом, непререкаемым потоком текста и грозной выправкой боевого бюста. Если же к указанному по комплекту добавить гербы на дверцах кареты, дама становится практически непобедимой. Высунувшись из окошка, этот образец укротительниц коней и посетительниц горящих изб по-хозяйски рявкнул. «Сударь, в такой ситуации вы еще и торгуетесь? Когда в городе враги, когда через 2 минуты в эти ворота будет ломиться толпа беженцев пешком, верхом и в экипажах всех видов, вы торгуетесь за несчастные 10 золотых?» Кабальеро сделался непостижимо фиолетового цвета. «Помолчите, сударыня», — огрызнулся он. «Дело не в деньгах, задета моя честь». «В задницу вашу честь, благородный дон! Мужчины, которым действительно дорога их честь, остались со своим королем. А ты, сопляк, раз уж драпаешь в первых рядах, драпай молча, не выпендриваясь, и поменьше рассуждай о чести. У тебя ее не больше, чем у этого самого тролля. И мозгов тоже. Извинись, как сказано, и заплати, сколько просят. Или растряси кружева и растаскивай сам, вместе со своим безмозглым кучером, которому только на деревянных лошадках ездить». Шарик подтвердил и это. Ольга уже не слушала. При первых же словах практичной дамы у нее вдруг закружилась голова и подогнулись колени. В городе враги. Она опоздала. Все-таки опоздала. С трудом сделав несколько шагов сквозь мутный туман с желтыми искорками, внезапно затянувший окружающий мир, Ольга нащупала шершавый камень ворот и оперлась о нижний край барельефа. Не успела. Теперь ни Орландо, ни придворного мага ей не найти. Они же всегда вместе, во дворце, а именно там сейчас идет бой. Либо погибли, либо убежали так далеко, что ей ни почем не отыскать. Да и чем они теперь помогут? «Сеньорита, простите», – тихо произнес кто-то рядом почтительно и виновато. Ольга обернулась, навалившись на ворота спиной, чтобы не упасть, и старательно поморгала. Тощая, нескладная фигура пожилого циркача из фургона расплывалась перед глазами. Тошнотворная слабость быстро разливалась по всему телу, превращая конечности в кисель. «Простите, мы не сможем заплатить!» Тихо и безутешно продолжал старик, униженно склонив перед ней голову и прижимая к груди помятую шляпу. «У нас нет таких денег. Вот, только 4, больше нету». «Не надо!» – торопливо отозвалась Ольга, вмиг почувствовав себя гнусным эксплуататором и гидрой мирового капитализма. «Не надо денег! Езжайте! Ничего не надо!» Туман поплыл, сгущаясь в темноту. Мир зашатался и опрокинулся вместе с дорогой, воротами, каретами и далеким испуганным голосом. «Что с вами, сеньорита? Вам плохо?» «Не реви!» – сурово изрек придворный маг, взирая на своего короля с неодобрительным раздражением. «Стыд и позор! Взрослый мужчина, а чуть что сразу в слезы!» «Хорошенькая чуть что!» – всхлипнула Орландо. «Во дворце осталось полно наших людей. Их же всех убьют!» «Может, кого-то и убьют», – согласился Макс, начиная потихоньку теребить косу. «Но, скорее всего, они успеют сдаться. Я не зря сам отбирал, кого оставить во дворце, чтобы он выглядел обитаемым. Если бы отбирал генерал Борхес, он бы наверняка оставил самых отважных, готовых умереть за правое дело. А это глупость, такие нам еще понадобятся. Я же отобрал худших, готовых струсить, сдаться, предать. И мы избавились от ненужных элементов, и они, возможно, выживут, если успеют сложить оружие. Так что не вижу повода реветь». Он наглядел укромную пещерку, среди которой чудовищным анахронизмом торчала Т-кабина с компактным контрольным устройством и подумал, что он со всех сторон молодец получается. Не зря полгода назад, еще будучи религиозным координатором, изобретал всевозможные предлоги для сохранения этой, казалось бы, уже ненужной кабины. Как чувствовал, что она еще понадобится? Хотя, собственно, почему как? Вор и должен чувствовать такие вещи. На то ему нюх даден. «Ашелар», — напомнил король, в очередной раз шмыгая носом. «Амарго ведь говорил тебе...» «Ашелара я предупреждал», — раздраженно огрызнулся мэтр, стараясь не показать, как он сейчас жалеет, что не уперся тогда посильнее. «Его убьют». «Может быть, если его раскусили. А может быть, нет». Есть вариант, что его просто проверяют, обычная практика контрразведки. Если он эту проверку выдержит, все обойдется, нечего оплакивать его раньше времени. А он выдержит. Зависит от того, насколько крепко его возьмут за задницу. Такое сомнительное утешение вряд ли могло добавить оптимизма расстроенному королю, но рыдать он все же перестал. Выплакался, наверное. Мэтр. Со слабой надеждой спросил он, утирая рукавом мокрое лицо. «Подумайте, не можем ли мы ему как-нибудь помочь, а? Ну, хоть как-нибудь!» «Можем!» – проворчал Макс и протянул его величеству носовой платок. «Попросишь гномов, пусть сделают для него гроб!» Орландо отнял руки от лица и в шоке воззрился на наставника. В темных влажных глазах мелькали, неуловимо сменяясь, недоумение, ужас, негодование, обида и уйма иных подобающих случаю чувств. «Я не шучу. Придворный маг, который не сомневался, что его поймут неправильно, поспешил прояснить вопрос. Гроб, конечно, мало что решит, но все же вероятность немного склонит в нужную сторону. Ты сам должен был заметить, что для Шелара это как бы хорошая примета. Всякий раз, как ему сделают гроб раньше времени, он обязательно выкручивается. Если бы мы это изделие еще и передать как-то сумели, эффект воздействия был бы усилен. Мэтр, вы это действительно всерьез? В голосе короля чувствовалось недоверие ребенка, которого убеждают в существовании мифического бабая, поедающего непослушных детей. Странно слышать такие глупые вопросы от мага, пожал плечами наставник. Напомни мне, когда будет время, чтобы я рассказал тебе подробнее о влиянии примет и ритуальных действий на вероятность. А сейчас приведи себя в порядок и пойдем. Не будем же мы сидеть здесь до завтра. «Да кто меня увидит?» – уныло махнул рукой Орландо. «Думаете, наши люди уже успели сюда добраться?» «Люди? Вряд ли. А гномы точно уже здесь. Им же 2 шага от дому. Поторопись, мне еще надо сегодня зайти к Матильде и наведаться к Дэну. Про Кантера спросить». «Ну да, не в воздухе же он растворился в самом деле. Из замка он уехал, туда уже гонец успел смотаться. По идее, должен был прибыть в столицу. Куда он мог деться с 3 такими довесками? И как могла потеряться в Мистралии такая приметная компания?» Харган с любопытством оглядел делегацию, невольно задержавшись на ослепительно-оранжевом шейном платке полномочного представителя оппозиции и задавшись вопросом, насколько реальна идея отпугивать граков при помощи подобного цветового решения костюма. «Слушаю вас», – коротко произнес он, стараясь не улыбаться, чтобы не шокировать будущих союзников и помощников раньше времени. Что ему скажут, он уже знал заранее. Кто б сомневался, что его ждали с надеждой, как избавителя и благодетеля. У прежнего правителя урвать кусок власти было затруднительно. У него своих приспешников хватало, а тут такая возможность. Дикарю понятно. Завоевав континент, господин-наместник не разорвется на части, чтобы управлять каждой страной самолично. Ему нужны будут свои люди на местах. И часть этих людей должна быть из местных, иначе деятели вроде покойного брата Хлафа развалят все, до чего дотянутся, как это сделали в прошлый раз. Столь же несомненно, что возможные привилегии зависят от расположения наместника, а кто быстрее и глубже прогнулся, того и главный шмат благоволения. Можно поспорить на остаток хвоста, что господин, как его Лоуренцио да Коста, едва дождался окончания операции по захвату дворца, нетерпеливо притопывая под самыми воротами, чтобы первым предстать перед наместником. Харган слушал приветственную речь, преодолевая отвращение, и с трудом сдерживал желание ухмыльнуться в глаза этому верно поданному пугалу. Король Эгины, который погиб сражаясь, король Мистралии, который сбежал в горы, и еще наверняка доставит кучу неприятностей, даже обманщик Шелар, бесстрашно рискующий головой в своих шпионских играх, все они вызывали хоть какое-то уважение. Кабальера в режущем глаза костюме не вызывал никакого. Видимо, такова судьба завоевателя. Смелые и достойные представители завоеванных народов не хотят с ним знаться. Служить новым хозяинам приходят другие, которым все равно, кому служить, лишь бы платили хорошо. До недавних пор он считал, что хотя бы небесные всадники служат бескорыстно, по совести, из убеждений. Однако личное знакомство с верхушкой ордена сильно поколебало его уверенность. «И в качестве небольшой демонстрации нашей преданности и наших добрых намерений осмелюсь предложить вниманию господина наместника», продолжал щебетать глава делегации, пожирая уважаемого слушателя восторженным взглядом, «несколько пленных, коих мы с риском для жизни выследили и отловили, и кое бесспорно будут интересны господину-наместнику». Сомнительно было, чтобы этот напыщенный франт лично рисковал жизнью, выслеживая и отлавливая. но названные имена действительно заинтересовали Харгана. Занятно было бы поглядеть, как поживает меткий стрелок со своим проклятием, что получится, если свести вместе Блая и его вожделенную добычу, и не окажется ли сговорчивее Шелар, увидев на соседнем крюке кое-кого из близких людей. Да и повелитель, помнится, хотел познакомиться поближе с двумя последними. «Где они?» – спросил Харган, невежливо перебив говорящего. «В моем замке, в 2 днях пути отсюда», – с готовностью доложил кабальера да Коста, весь засветившись от счастья угодить хозяину. Харган быстро прикинул в уме. 2 дня на лошади – это примерно 2 часа на машине. Если сейчас быстро метнуться в храм и взять дежурный скорб, к вечеру подарок мистралийских подданных будет в Дайн-Риссе. Может, это действительно ускорит работу неторопливого палача? Как ее звали, хлопали по щекам и поливали водой, Ольга практически не помнила. Как поднимали и подсаживали в повозку, помнила крайне смутно. Ее шатало, мутило, кружилась голова. Речи окружающих с трудом пробивались сквозь шум в ушах и достигали затуманенного сознания. Единственное, что запомнилось и впоследствии часто являлось в снах, наряду с уходящим поездом и проваленным зачетом по методике, это пронзительно ясное осознание того, что все пропало и жизнь кончена. На этом она то ли уснула, то ли просто отключилась. Где она, куда ее везут и зачем, было уже совершенно безразлично. Вопрос о заработанных 20 золотых волновал еще меньше. Как оказалось позже, грамотный тролль Пака отличался не только выдающимся для своего вида умом, но и вполне человеческой практичностью. Деньги с 2 карет он все же собрал. Бойцовая дама уплатила без возражений, а скандальный кабальера перестал страдать о своей загубленной чести, когда над ним нависла 3-метровая туша с протянутой лапой. Также умный тролль быстро сообразил, почему им больше не надо стремиться в столицу, а напротив, следует драпать оттуда как можно быстрее, и принял любезное приглашение циркачей присоединиться к их компании. Правда, доверчивость простодушного гиганта не знала границ. Пока Ольга спала, он успел выложить всем интересующимся полную историю их злоключений. Видимо, полагал, что раз люди предложили подвести, значит, они люди добрые и достойные доверия. Всякие тонкости мотивации ускользали от его могучего интеллекта. Например, незамысловатый факт, что 5 безоружных артистов – легкая добыча даже для самого бездарного разбойника – а вот когда рядом с повозкой гулко бухает по дороге огроменный тролль, а вокруг нее, подобно орбитальному спутнику, наматывает виски повозки волкодав без поводка, это уже несколько другое дело. Ради такого можно и оказать гуманитарную помощь бесполезной полуобморочной девице. С другой стороны, честные труженики помоста действительно оправдали высокое доверие и не заставили общительного тролля в очередной раз разочароваться в людях. А если бы Пака ничего им не рассказал, и они не знали бы, что надо врать, неизвестно, чем бы окончилась та встреча на дороге. Ольгу разбудил громкий, повелительный и до странности знакомый голос. Кажется, он спрашивал, кто такие, куда едут, что это за тролль, и знают ли они, что в окрестностях свирепствуют такие же дикие людоеды. Девушка осторожно приподнялась и выглянула в дырочку, коими изобиловал старенький тент. Сначала она ощутила потребность протереть глаза и проснуться, ибо наблюдаемая сцена напоминала эпизод из «Фоллаута». Посреди дороги стоял военный джип с пулеметом на раме. Рядом с водителем восседал тот самый дальтоник в оранжевом платочке, который так интересовал господина Флавиуса. Сзади, спиной к Ольге, сидели 2 солдата, а между ними, обернувшись лицом и облокотившись о борт, сверлил единственным глазом несчастного тролля опаснейший человек, господин Теофил. Как же его на самом деле звали? «Да вы что, сударь!» – бойко и уверенно тараторил колобкообразный дяденька из фургона, утешительно взмахивая руками на каждом слове. то какие-то другие тролли, дикие. А это же наш милый Пакита. Он совершенно домашний, добрый и смирный, мухи не обидит, а питается исключительно человеческой пищей, кашу и супчик особо уважает. Он вообще у людей рос, он воспитанный, умный, почти как человек, и совсем не похож на других троллей. Скажи еще, что он у вас читать умеет и стихи слагает. Не выдержал этих словословий Одноглазый. И мое терпение закончится. Дяденька повернулся к объекту дискуссии и шутливо поинтересовался. А что, Пакита, умеешь стихи слагать?
Ну, я это... Смущенно подал голос воспитанный тролль. Стихи я не умею. А читать, если буквы большие, слова не шибко длинные.
«Да что ты говоришь?» – издевательски усмехнулся Теофил. «А вот это прочтешь?» Он одним ловким движением дотянулся до кармана своего цветастого шефа и выдернул маленький томик в потрепанной обложке. Пака с убийственно серьезным видом бережно возложил книжку на ладонь и по складам прочел, водя пальцем по обложке.
«Неукоротимая сытырасть под знойным солнцем. Роман Маэсытыро Хосе Лопеса».
Затем бережно раскрылся ее творение, явно не на первой странице, так как троллем пальчиком не доставало нужной точности, и старательно продолжил.
«Лусия громко застонала и крепко сжала сильными бедрами чресла Хуана, которые стремительно двигались с каждым толчком, все глубже повергая ее пучину наслаждения».
Он остановился и недоуменно вопросил. «Это как это?»
«Это художественное допущение», – заверил его круглый дяденька, поспешно отбирая у невинного создания произведение озабоченного маэстро Лопеса.
«А что такое пучина наслаждения?» – не унимался любознательный читатель.
«Это метафора, Пакита», – уклончиво ответил Колобок и с поклоном протянул чтиво побагровевшему от возмущения владельцу. Тот сердито вырвал книжонку из рук циркача и сунул в карман, не приминув прошипеть при этом своему одноглазому приятелю.
«Ты что, нарочно меня решил перед этим сбродом опозорить? Или не знал, что я везу в подарок раздолбаю кузену?»
«Простите, патрон», — без тени раскаяния произнес Теофил, едва заметно усмехаясь одной половины рта, чтобы патрон не видел. «Я не мог предположить, что тролль действительно умеет читать. Маэстро, это фокус такой? В чем секрет?»
«Никаких фокусов, исключительно дрессировка. Тролль ведь не собака. Разговаривать умеет, значит, и читать его можно научить. Правда, это не мы его дрессировали. Он к нам попал уже грамотным. А выдающаяся особа, которая умудрилась так его выучить, уже померла. Как ей удалось так воспитать тролля, я сам в толк не возьму».
«А что такое метафора?» – продолжал допытываться Пака.
«Ой мне! Ой!» – страдальчески закатил глаза толстячок. «Вот, извольте видеть, сударь, плоды просвещения, так сказать. Пакита, не дергай за рукав, я тебе потом объясню».
Ольга осторожно отодвинулась от смотровой дырочки и опустила голову на пыльную плюшевую подушку. «Значит, их все-таки ищут. Значит, что-то в объяснениях наемников не удовлетворило Одноглазого. Что-то он заподозрил. Иначе не мотался бы по дорогам, приставая к каждому встречному троллю. И как быстро они разжились транспортом. Ведь еще дня не прошло, как небесные всадники захватили столицу, а эти уже успели и поклониться, и машину выклинчить. При мысли, что пока она пешком брела в столицу, пленников успели перевести туда на лошадях и уже сдали Горбатому, у Ольги опять закружилась голова и выступили слезы. Ну и что теперь делать? К
Куда бежать? Где искать Диего и ребят? Как им помочь? А если Горбатый уже расправился с ними? Или уволок телепортом в Артан? Или вовсе отправил в свой мир через портал? Где-то рядом тявкнула собака, напомнив Ольге, что кроме умницы Пака поблизости должен околачиваться абсолютно бестолковый пес Шарик. Странно, что он до сих пор никому не показался на глаза. Но если покажется, Одноглазый еще сильнее начнет подозревать и чего доброго захочет обыскать фургон. «У вас собака?» – немедленно заинтересовался Теофил. «И не одна!» – жизнерадостно похвалился круглый дяденька и призывно свистнул. «Жужу, Мари, Шнурок! Вот они, благородный Дон, наши собачки! Желаете, они вам спляшут!» Видимо, благородный Дон почуял, что ему намереваются втюхать представление и затем пройтись вокруг джипа с протянутой шляпой, поэтому быстро что-то скомандовал, и спустя мгновение все звуки из внешнего мира потонули в реве мотора. «Фу, надымил!» – недовольно произнес Колобок, когда звук удалился на приличное расстояние. «Ну вот, а вы боялись, обыщут, арестуют. Да кому мы нужны, голь перекатная?» «Ну а дальше как мы поедем?» Раздраженно осведомился скрипучий женский голос. «Я еле удержала эту лошадь собаческого вида и скормила ему половину нашего сала, чтобы не тявкал. А если бы они заглянули за фургон или внутрь, как мы дальше будем прятать девушку и собаку?» «Катрин, не смеши меня!» — отмахнулся отважный дяденька. «Кому оно надо искать и прятаться? С собакой позанимаешься, научишь чему-нибудь полезному. Девушку переоденем, чтобы в глаза не бросалась. Может, тоже чему-нибудь научим. А вообще, для начала неплохо было бы ее спросить, по пути ли нам и хочет ли она ехать с нами». «Глупый вопрос», — фыркнула женщина. «Сейчас все едут на север». Ольга утерла слезы, медленно, чтобы опять не закружилась голова, поднялась и нашарила в кармане гребешок, взаимствованной у съеденной ведьмы. Раз уж она оказалась в этой компании, надо хотя бы познакомиться с людьми, спасибо сказать. Но сначала привести себя в порядок и подумать, что делать и куда теперь направиться. «Так и будете посреди дороги мечтать?» – неприязненно поинтересовался еще один голос. Ольга не поняла, мужской или женский. «Поехали!» «Да, лучше убраться отсюда побыстрее», — согласился Колобок, и артисты полезли в фургон. Тот самый грустный старик, что совал Ольге последние гроши. Хитрый толстячок, который столь блестяще навешал лапши на уши опаснейшему человеку. Пожилая грудастая мадам, героически утаившая Шарика. Молоденькая стройная девушка с лукавой смешинкой в глазах. Шарик, две баллонки и дворняга, родословную которой можно было определить, только обладая фантазией Швейка. Пятый член труппы, пол которого не получилось определить по голосу, остался на козлах. Пака, слишком тяжелая для старенькой развалюхи, только засунул голову посмотреть, как дела у подруги. «Ольга!» – восторженно пробасил он, увидев ее при памяти и с расческой. «Тебе уже лучше? Это очень хорошо!» «Я так испугался!» «Нечего тут пугаться!» – проскрипела мадам. «Со всеми бывает!» «А что я видел?» – продолжал тролль, не обращая на нее внимания. «Ольга, я эльфа живого видел!» «Где?» – с надеждой встрепенулась девушка. «Там, в повозке!» – все так же восхищенно продолжил наивный Пака. «Да не было там никакого эльфа!» – перебил его Колобок. «Ну, хватит тебе фантазировать-то!» «С высоты вашего роста, Дон Мигель, его было просто не видно», — с некоторой хитрой отозвался бесполый голос. «А Пака и я видели хорошо. На полу сидели молодой эльф и два человека, связанные». Ольга торопливо сунула расческу в карман и попыталась вскочить, прибольно треснувшись при этом головой о каркас тента. «Подождите, постойте минуточку, я выйду. Господа, спасибо вам огромное, но мне надо назад, в столицу». «Куда?» Дон Мигель ловко перехватил ее на полушаге и решительным, но мягким толчком усадил обратно. «Ты знаешь, что сейчас делается в этой самой столице? А на дорогах? Вы не понимаете!» Чуть не плача запротестовала Ольга. «Там мой муж и друзья, в этой машине! Их повезли в Арбарино. Я должна их спасти».
«Как именно?» — уточнил рассудительный дяденька. «Пешком догонишь эту магическую повозку и напугаешь стражу, упав в обморок посреди дороги? Ты знаешь какой-нибудь реальный способ спасти твоих друзей, а не разделить их участь?
Я что-нибудь придумаю по пути. Нельзя же просто бросить их и сбежать».
«Ну да, надо непременно к ним присоединиться», — грустно повторил Дон Мигель. «Деточка, ты доберешься до столицы в лучшем случае завтра, если с тобой ничего не случится. К тому времени твоих друзей либо повесят, либо отвезут в Артан».
«Откуда вы знаете?»
«Главная резиденция ордена сейчас в Дайн-Риссе. Там же обосновался этот их божий посланник. Если пленники никому не нужны, их казнят здесь и сейчас. Если нужны, заберут туда».
«Почему?»
«Потому что здесь полный бардак, а там уже все почти налажено. Есть куда посадить, кому охранять, допросить опять же. Головой надо думать». Он наставительно постучал себя по лбу, затем окликнул возницу. «Хулио, трогай, потом разберемся».
«Сейчас она скажет, что ей срочно надо в Дайн-Рис», – предположила мадам, поглаживая шарика. Бестолковый пес преданно гипнотизировал ее, выпрашивая что-нибудь пожрать. Фургон колыхнулся и двинулся вперед, мерно пересчитывая все ухабы на дороге.
«А вы туда едете?» – тут же уточнила Ольга без особой, впрочем, надежды. «Как ни крути, дяденька прав. В Арбарино сейчас творится нечто невообразимое. Уличные бои, толпы беженцев, грабежи и погромы. А тут она, без оружия, без денег, с лотерейным токсикозом, с троллем под ручку, в вечном полуобмороке, никого в городе не знает. Спасительница. Ага».
«А там ты что собираешься делать?» – устало вздохнул Дон Мигель, отчаявшись достучаться до разума ненормальной женщины.
«Да живу я там», — пояснила Ольга, не вдаваясь в подробности, так как ее, похоже, и без того уже считали за дуру.
«Ты рассчитываешь и дальше там жить? Мы бы не советовали».
«Не знаю, но заехать все равно надо. Хоть денег взять, одежек каких. Да и без оружия мне как-то стрёмно. А вы куда едете?»
«Пока что отсюда. А в остальном все равно куда. Мы всегда в дороге».
«Мы всегда в глубокой заднице», — съязвил снаружи невидимый Хулио.
«Ага.
С тех самых пор, как набрали в группу мистралийцев», — огрызнулась дама с собачками.
«Не-а», — не смолчал возница. «По жизни».
«Езжай быстрей», — перебил усатый старик, до сих пор молчавший. «Надо как можно дальше уехать до темноты. Мы и так 10 минут простояли. Если нас нагонит основная масса беженцев, мы застрянем».
К вечеру у Харгана трещала голова и рябила в глазах от бесконечных лиц, бумаг, донесений и ехидных комментариев духа. Генри был сегодня особенно язвителен. После почти 2 суток трепетного ожидания его выгнали вон из пыточной, чем несказанно унизили и расстроили. Он даже пытался сопротивляться и качать права именем хозяина, но флегматичный Тедди, вместо того, чтобы ввязываться в бесполезную дискуссию, бросил инструменты, снял фартук и популярно объяснил присутствующим здесь же начальству, что этот лишний зритель своим присутствием снижает производительность труда и мешает выполнению задачи. «Господин начальник, дескать, сам должен понимать, что присутствие заклятого врага оказывает на объект мощнейшее мобилизующее воздействие, и если работа будет продолжаться в том же духе, дожидаться момента истины, они будут до морковки на сговение». Господин начальник проникся и немедленно отправил духа к хозяину с докладом о текущей обстановке и приказом без хозяина не возвращаться. Харган, выслушав жалобы обиженного духа, вынужден был признать рассуждения палача абсолютно справедливыми, чем огорчил неотомщенного юриста еще сильнее. Сейчас бедняга, лишенный последнего доступного удовольствия, висел за плечом хозяина и отравлял ему жизнь полезными, но и невероятно язвительными советами. «Заткнись!» – рявкнул наконец Харган, когда ехидный голосок духа особо точно вошел в резонанс с головной болью. «Упокою к шестиногим крокодилам!» «Почему шестиногим?» – полюбопытствовал Генри. «У вас там крокодилы мутировали, и у них шесть ног?» «Не знаю», – огрызнулся Харган. «У нас я еще ни одного не видел. Поговорка такая. Кончай мне гребни полировать. Лучше выгляни, сколько там еще посетителей осталось».
Посетители, а точнее подхалимы, предатели и просители всех видов, осаждавшие наместника с самого момента окончания боевых действий, успели ему не просто надоесть, а вызвать ненависть, граничащую с бешенством. Как тихо и пусто было в королевском дворце в Эгине, где к подходу завоевателей не осталось ни одной живой души. Как чинно и деловито сдавался на милость победителя дворец Шелара III. И какой беспредел начался здесь, в Кастель-Коронадо. Такое впечатление, что этот недоделанный король за полгода правления так и не перевешал всех, кого следовало. Что они сидели по углам, только ожидая момента, когда этого короля кто-нибудь свалит, чтобы поскорее урвать себе заветный кусок, пока победители не ощухались. Кому было что предложить, наперебой предлагали. По правую руку господина наместника высилась стопка доносов, а по левую – такая же стопка портретов потенциальных невест. Кому предложить было нечего, обещали. Служить верно и преданно, до последнего вздоха, лепешку расшибиться и наизнанку вывернуться. А наместник слушал, складывал, записывал, проникаясь пониманием того, зачем у Шелара было два секретаря. И все яснее сознавал беспросветность своего будущего. Ему здесь жить, среди подхалимов и предателей. Сколько из них могут оказаться шпионами, он боялся даже представить. Ему с ними работать и постоянно общаться. И знать, что при малейшей возможности они предадут его так же, как своего чересчур доброго короля. Опять старейшина Глоув. Один во многих лицах. Там, дома, повелитель работал с этими отбросами лично, и ученик мог себе позволить обходить их стороной и избегать общения. Здесь так не получится, здесь он должен сам хвалить, поощрять, благосклонно улыбаться, скрывая презрение и брезгливость, ежеминутно напоминая себе, что это наш подлец, что он нужен, полезен и даже необходим. Тошно и думать об этом. А придется. Что ж, отбор кадров можно произвести старым проверенным методом – третья ступень посвящения. Трусы и сомневающиеся отсеются сразу, шпионы обезвредятся сами собой. Доносы надо обязательно проверить, вот только кому это поручить? Там наверняка половина – вранье, подставы и клевета на конкурентов, но какая-то часть должна соответствовать истине. Как разобраться, чтобы и не прозевать настоящего шпиона, и не идти на поводу обманщиков? Был бы готов Шелар, можно было бы. Впрочем, ему и во рта не работы найдется цельный бункер и еще маленький окопчик, а в Мистралии все-таки местные должны разбираться. «Босс, их привезли!» Сквозь дверь просунулась призрачная физиономия Генри. «Смотреть будете или пусть запрут где-нибудь?» Харган вовсе не испытывал желания запереть столь ценных пленников где-нибудь, чтобы завтра утром обнаружить это где-нибудь пустым. Нет уж, в Дайн-Риссе есть прекрасно охраняемая тюрьма с прочными стенами. Там пусть и сидят, пока не будет известна воля повелителя. Посетители еще есть? Нет. Хорошо. Это действительно было хорошо. Еще 2-3 дамских портретика, и наместник начал бы кусаться. Пойдем посмотрим. Подарки походили на отловленных в лесу дикарей. Грязные, как будто неделю не мылись. Мятые, рваные, местами даже битые. Кое-кто, не будем уточнять, выглядел так, будто в ближайшие пару минут обделается со страху. Кое-кто другой, напротив, злобно зыркал из-под нечесанной мочалки, словно намеревался покусать первого же, кто приблизится. И то, и другое Харган видел не раз. Примерно так обычно и ведут себя пленники. А вот третий показался ему несколько странным. «Это что, он и есть?» – недоверчиво поинтересовался наместник,
указывая на мистралийца, который бессмысленно пялился прямо перед собой. «Тот самый стрелок? Это же какой-то дебил!»
«Теперь да», — сочувственно кивнул одноглазый сопровождающий, «если только не притворяется. Это такая хитрая сволочь, что гарантировать нельзя. Мог и вправду рассудком повредиться, а мог и использовать ситуацию, чтобы прикинуться психом. Он ведь у нас артист. А вы что, поговорить с ним хотели?»
«Нет», — раздраженно откликнулся Харган, пытаясь высмотреть в безумных глазах стрелка какие-либо свидетельства притворства. Конечно, говорить им было не о чем. Но демон страстно желал увидеть свое проклятие в действии и умертвить этого героя как можно медленнее и мучительнее. «Вы проверяли, чувствует ли он боль?»
«Проверяли», — охотно доложил одноглазый. «Каждый день проверяли. Сначала чувствовал, потом стал реагировать все меньше и, наконец, совсем перестал. Сейчас можете делать с ним что хотите, он и не заметит».
«Это-то и плохо. На что он мне теперь сдался, если его даже убивать неинтересно?»
«Напротив, я бы не советовал вам его убивать, тем более, что вы правы. Насладиться местью вряд ли получится. Ни тебе крика, ни страха, и даже боли он не чувствует. Но из этого сумасшедшего получится хорошая наживка на рыбку покрупнее. Вам еще не сказали, что он сын придворного мага, того самого, который удрал вместе с королем и сейчас где-то организует сопротивление?»
«Возможно», – пожал плечами Харган. «Думаете, он клюнет? Что-то разочаровал меня метод захвата заложников. Не находится дураков».
«Что вы?» – мягко перебил одноглазый. «Конечно, в обмен на сына мэтр Максимилиана ничего для вас не сделает и даже переговоров затевать не станет. Но он обязательно попытается его спасти, и на этом можно такую ловушку соорудить».
«Вот и сооружай. Кстати, кто ты такой?»
Услышав имя и должность разговорчивого мистралийца, Харган присмотрелся к нему внимательнее и слегка оживился. «Мастер-вор – это то, что надо. Это не хуже, чем Шелар. Как удачно этот одноглазый подвернулся под руку. Можно и голову не ломать».
«Значит так», – приказал наместник, жестом подзывая ближайшего солдата.
«Этих проводить обратно до машины и там ждать. Я сейчас спущусь и отошлю машину на место, а их заберу с собой. Ты», – он указал на вора, – «с сего момента назначаешься министром безопасности. Первым делом разбери пачку доносов у меня на столе и к завтрашнему утру подготовь мне подробный доклад и план действий. Своему приятелю, как его, этот, в идиотской оранжевой тряпке, скажи, пусть сформирует правительство и подаст мне на утверждение список. Если он хочет быть здесь правителем, а насколько я заметил, он хочет, пусть будет готов вступить в орден и пройти хотя бы 3 ступени посвящения. Это обязательно для каждого правителя, независимо от заслуг. Моими руками на местах могут быть только люди ордена. Да, еще... Я оставляю здесь 10 вампиров для поддержания порядка. Распорядитесь их накормить. Связаться со мной на случай чего-либо непредвиденного можно по рации. Радист сидит в приемной. Язык он знает. Я буду завтра».
Обрадованный подвернувшейся возможностью спихнуть на подчиненных разбор доносов и сортировку новых союзничков, господин наместник чуть ли не в припрыжку ринулся вниз по лестнице, окликая на ходу потерявшегося духа и прикидывая, сколько еще продержится упрямый Шелар, если рядом с ним вздернуть этих двоих. Из-за своего радужного настроения он и пострадал. Ослабил внимание, не подумал, что даже в чужом телепорте и лишенный силы маг все равно остается магом. Не взял с собой ни одного охранника, да и сам не додумался, что телепорт можно создать и одной рукой, другой в это время держа пленников за шкирку. Зато и получил. Когда довольный Харган со своей добычей материализовался в кабинете главы департамента безопасности, с ним было не 3 человека, а 2. Проклятый мальчишка, даже без силы, на одних теоретических знаниях сумел определить момент перехода, и точно в этот момент, когда в сером тумане ничего невозможно было разглядеть, прыгнул в сторону, Харган от всей души надеялся, что ушастый теоретик выпал из телепорта где-нибудь над вулканом или в открытом океане. Впрочем, нет, лучше где-нибудь поближе, где его можно будет найти и поймать. И когда его поймают... К счастью, примчавшийся на зов глава департамента быстро утешил расстроенное начальство, доложив приятную новость. Шилар, наконец, раскололся. Как желал господин наместник, сломлен, раздавлен, доведен до истерики и всячески унижен. В настоящий момент водворен в камеру, так как палач, основываясь на своем многолетнем опыте, заявил «Еще немного и тронется». За мастером ступеней уже послали. Желает ли господин наместник присутствовать при посвящении? «Желаю. Пришлете за мной. А этих определите куда-нибудь понадежнее. Пусть сидят. Что с ними делать, я скажу после визита к повелителю». Харган прикинул. Если мастер придет в течение получаса, до самой церемонии дело дойдет где-то к утру, от 4 до 6 часов. Встать надо будет пораньше. А лечь пораньше не получится. Дело еще по горло. А еще Камилла. «Я так и знал», — чуть ли не со слезами в голосе, проныл над ухом бестолковый дух. «Я все-таки пропустил. Как только меня выгнали...» «Заткнись!» — раздраженно рыкнул демон. «Правильно сделали. Палача наградить за сообразительность. А тебя я такие упокою когда-нибудь». «Да ну ее, эту Камиллу! Обойдется как-нибудь. Лучше спать лечь. Господин устал». Такого невыносимого, обжигающего стыда Шилар не испытывал даже в те дни, когда вынужден был смотреть в глаза Орландо после событий в Кастель-Агвилос. Всякое случалось в жизни сотрудника безопасности, а затем политика. Нередко бывшему королю доводилось сознавать низость и недостойность собственных поступков, когда благо короны не удавалось совместить с этикой. Но никогда еще стыд не был столь мучительным и убийственным. Никогда прежде Шилару не доводилось стыдиться собственного унизительного малодушия. «Что стоило потерпеть еще немного?» – мысленно стонал он, упираясь лбом в жесткое дерево казенных нар и едва сдерживаясь, чтобы не застонать вслух, хотя в этом запоздалом геройстве уже не было нужды. Полчаса назад подозреваемый Шилар чистосердечно сознался в своих злодейских намерениях и тут же в них раскаялся и даже, кажется, просил пощады, клятвенно обещая сделать все, что от него потребуют, только пусть прекратят. Кажется, да, так и было, хотя подробности уже путались в памяти. Но важны ли подробности, когда главное и так понятно? «Позор! Какой позор!» – в который раз повторял Шилар, не решаясь поднять лица. Казалось ему, что 20 поколений королей-воинов собрались вокруг недостойного потомка, и стоит оглянуться, как он наткнется на презрительный взгляд дедушки Киндара или еще какого-нибудь героического предка. «Мог ли я когда-либо предположить, что мое ничтожное величество – такой малодушный слабак?» продолжал казнить себя неудавшийся шпион. Даже ради спасения собственной жизни не смог промолчать, ведь понимал же, что это лишь проверка, которую надо выдержать. Готовился к этому, нужные слова зубрил. Не помогло. Боль все равно оказалась сильнее разума. Не выдержал, сорвался, потерял контроль над собой. Погубил и себя, и свой грандиозный план – и, может быть, весь этот мир. Хорошо, хоть никто не додумался расспросить в подробностях, как именно я намеревался осуществить свои коварные планы. Ведь и это рассказал бы трус несчастный. Кстати, странно, почему не расспросили? Такое впечатление, будто им нужен был лишь сам факт признания. Чтобы я сломался, раскололся, каялся в грехах и униженно молил о пощаде. И как же мало им для этого понадобилось. У самой головы прошуршали невесомые шажки. Щекотное прикосновение заставило вздрогнуть и все-таки оторвать лицо от колючей подстилки. Разумеется, никаких оскорбленных предков поблизости не оказалось. На Шилара таращилась крупная серая крыса, нахально шевеля усиками. «Здравствуй, крыса!» грустно произнес узник, вспомнив рассказы Орландо об удивительной разумности и доброжелательности этих зверьков. Крыса присела на задних лапках и приветливо помахала крохотной розовой ладошкой, удивительно похожей на человеческую. От неожиданности Шелар непроизвольно отдернулся и рывком привстал, позабыв, к чему могут привести резкие движения. Огласив камеру коротеньким, но прочувствованным высказыванием, он вернулся в прежнее положение и включил остатки здравого смысла. Мне показалось. Как бы подслушав его мысли, крыса повторила приветствие, повертев перед его носом растопыренной пятерней с миниатюрными пальчиками. «Возможные версии», — обреченно принялся перечислять Шелар. «Первое. Крысы дрессировали другие заключенные. Второе. Мне подмешали в питье наркотик. Третье. Я благополучно рехнулся. Второе маловероятно, потому как... Больно. Демона раздери умельца Тедди. Первое и третье, вероятно, в равной степени. Умница! А что ты еще умеешь делать? Плясать на задних лапках?» Крыса оскорбленно задрала мордочку, словно магистр 10-й ступени, которому предложили выступить с фокусами в ярмарочном балагане. Шелар вздохнул, в очередной раз вспомнив о 20 поколениях предков и чувствуя, как их презрение обливает его с головы до ног, липкое, скользкое и тошнотворное. «Что, крыса?» — горько произнес он, опуская глаза. «И ты презираешь малодушных трусов!» Зверек вдруг засуетился, подбежал ближе, доверительно положил лапку на сцепленные пальцы огромного собеседника и вытянул мордочку с мелко подрагивающими усами, всем своим видом выражая сожаление и чуть ли не сочувствие. «Докатился!» Еще горше вздохнул недостойный потомок королей воинов. «Сказать кому обхохочется!» Лежу на нарах в собственной тюрьме, ободранный собственным штатным палачом. Раскололся, как последний слабак, и в довершение ко всему меня жалеют крысы. Он оглянулся и добавил: «Извини, крыса, мне нечем тебя угостить. Если желаешь, приходи на ужин. Но должен заметить, за последнюю неделю еда в этом заведении успела резко измениться в худшую сторону. Ты любишь похлебку из подгнившей тарбы с добавлением капусты или соленых огурцов позапрошлогодней закваски?» Крыса уверенно помотала головой, категорически отказываясь от подобной кормежки. «Правильно мыслишь, я тоже не люблю, поэтому мы с тобой по-товарищески разделим кусок хлеба. Тебя ведь не смущает, что он черствый? Подумать только, как сходны у нас кулинарные пристрастия. Однако, к твоему сведению, еда – это не главное в жизни. Вот как ты полагаешь, если завтра меня казнят, мне хоть перед смертью дадут закурить?» Очень меня беспокоит этот вопрос. Крысу этот важный вопрос тоже всерьез обеспокоил. Она заметалась, забегала, задеребила лапками ближайший королевский палец, искательно заглядывая при этом в глаза, словно спрашивала: «В чем дело? Что случилось?» «Увы, мой мохнатый друг», — грустно поведал Шелар, все больше склоняясь к третьей версии. «Наше знакомство не продлится долго. Перед тобой самонадеянный болван и презренный слабак, который сам себе подписал смертный приговор малодушным признанием в злодейских замыслах против Великого Ордена и лично Божественного Повелителя. Ты не можешь вообразить, как стыдно сознавать собственную никчемность. Более того, я, кажется, еще и умом тронулся. Сижу, разговариваю с крысой. Единственное, что полезного дал мне сей печальный опыт, я твердо усвоил, что не способен терпеть боль, как подобает мужчине. А также понял, каким образом Кантор потерял голос и отчего он свихнулся. Хорошо, что у меня нет голоса, хотя потерять тень тоже было бы неприятно». Мохнатая мордочка непостижимым образом изобразила сочувствие. Хотя по части мимики крысе было далеко до выразительного пафнутия, она все же ухитрялась выражать свои чувства вполне понятно для человека. «Может, ты и разговаривать умеешь?» Заинтересовался Шилар и осторожно погладил зверька по мохнатой спинке. Крыса опять села на задние лапки и совсем по-человечески развела передними. Дескать, увы, сударь, чего не умею, того не умею. Жаль, было бы интересно услышать, что ты думаешь о международной политике, обсудить с тобой прогноз экономического развития региона с учетом распространения новых технологий. В камере резко стемнело. Квадратик света на стене, повторяющий формой дверное окошечко, исчез, заслоненный чьей-то головой. Заскрипели замки и засовы. «Как ты думаешь, крыса?» – философски рассудил Шилар. «Это ужин, казнь или Тедди с бутылкой и картами?» Крыса торопливо помахала лапкой и уже обычным звериным манером шмыгнула в темноту. «Почти угадал!» – жизнерадостно возгласил знакомый голос под аккомпанемент задвигаемого снаружи засова. «Только я без бутылки!» Начальство строго-настрого запретило тебя поить. Им почему-то непременно нужно, чтобы ты был трезвый. Как ни странно, здесь наши мнения совпадают. Не оборачиваясь, отозвался Шилар. Я тоже предпочел бы умереть трезвым. Угощать меня куревом тебе тоже запретили. А вот тут моя очередь с ними соглашаться. Табуретка тяжело стукнула о пол, затем натужно заскрипела. Разве здесь можно курить? А проветривать потом как? Имеет ли это значение? Узник чуть шевельнул плечами и тихо зашипел сквозь зубы. «Так и будем разговаривать через плечо», – полюбопытствовал Тедди, быстро уходя от темы. «Извини, я не настроен ни на беседы, ни на игру. Более того, был бы весьма благодарен, если бы ты оставил меня одного».
«Вот тебе раз! Ты что, обиделся?»
Не испытывай мое уважение к тебе столь дурацкими вопросами. Я хочу побыть один. Имею я на это право.
Зря ты так. Когда начинаются разговоры с крысами, одному лучше не оставаться. А то к утру она тебе и о политике расскажет, и закурить принесет, и по стенам бегать научит.
Это мои проблемы. Уходи, Тедди. Я никого не хочу видеть, и ты не исключение.
Ладно. Если так настаиваешь. Не пойму только, чем я хуже крысы, как собеседник.
Тебе слишком многое запрещают. Не только приносить мне табак, но и сообщать новости.
Можно подумать, крыса скажет тебе больше.
Несомненно, ответил Шилар с убежденностью безнадежного психа. Ей-то никто не запрещал. До свидания, Тедди. Иди, не тяни время. Может, крыса еще вернется, и мне удастся стрельнуть у нее сигаретку. Табурет жалобно заскрипел.
Вот этого, пожалуйста, не надо. Потом никто не поверит, что это крыса. На меня подумают. Я уже пошел.
Слышно было, как он стучит в дверь, как скрипят петли и лязгают засовы.